Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Кирилл Бакеев и Олег Обухов в студии. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Ну, начнем нашу сегодняшнюю программу в первых рядах. Почти на 4 триллиона рублей заключено соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Подписано более 800 соглашений. Итоги озвучил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета МЭФ Антон Кобяков.
Ну, несмотря на пандемию, на форуме было много участников. Это представители бизнеса Латинской и Северной Америки, Японии, Китая, Италии, Германии, Франции и других стран. В целом 2000 бизнесменов из 68 стран.
Да, ну и надо сказать, что официальный гость форума этого года — Катар. Объясняется это тем, что в стране активно развивается альтернативная энергетика, идут солидные инвестиции в российскую строительную отрасль и не только, и выгода для Дохи, новые рынки сбыта через Россию и, собственно, расширение связей с Европой.
Да, ну и пройдемся по некоторым договорам. Новатек соглашение на 15 лет о ежегодных поставках в Китай по 1 миллиону тонн сжиженного природного газа с проекта Арктик СПГ-2. Катар купил 24,9% Санкт-Петербургского автодорожного проекта «Западный скоростной диаметр», который, кстати, за 2 дня подписал с Россией 65 соглашений в различных секторах экономики.
А Новолипецкий металлургический комбинат инвестирует 250 миллиардов рублей в строительство горно-металлургического производства на базе Стойленского комбината Белгородской области. И компания «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подписали меморандум по Черногорскому месторождению в Красноярском крае. Там объем инвестиций в проект доходит до 570 миллиардов рублей.
Это вот одно из крупнейших соглашений, судя по объему сделки. Российский экспортный центр и Alibaba подписали меморандум о продвижении российских товаров на площадках этого сервиса и так далее. В общем, достаточно интересные такие контракты, соглашения, договоры. Активно себя проявила платежная система MasterCard. Подписано много договоров. К примеру, на пару с Xiaomi будут развивать в России разработку и внедрение цифровых сервисов.
Ну и, конечно же, в очередной раз на форуме заострили внимание на проблемах предпринимательства, отметил омбудсмен России по защите малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.
В очередной раз обратить внимание на те проблемы системные, которые есть в малом и среднем бизнесе и в целом в несырьевом частном секторе в стране. Мы в этом году делали 2 доклада. Отдельно в России сделал доклад такой, как обычно, общий. И в этом году первый раз отдельно сделан доклад по малому и среднему бизнесу. В целом проблемы одни и те же. И, конечно, я, честно говоря, просто не понимаю, почему они игнорируются и почему все-таки мы не начали их как-то системно, последовательно решать и почему у нас никак не появляются эти задачи в плане у тех людей, кто, по идее, должен за это отвечать.
Ну, я думаю, что проблемы не то чтобы одни и те же, а в связи с пандемией они, наоборот, еще только обострились, потому что достаточно часто можно слышать о том, как многие мелкие и средние предприятия просто-напросто закрывались ввиду того, что там, допустим, работая в сфере услуг, да, так как они были невостребованными, то приходилось закрывать бизнес.
Ну, давай узнаем все из первых рук. С нами на связи кандидат экономических наук, вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Ивановна, чем запомнится МЭФ 2021 года? В чем его особенность?
Ну, конечно, это первый форум после перерыва. И малый и средний бизнес имел возможность организовать свой форум и высказать публично все свои предложения, свою обеспокоенность. Это уже, мы считаем, очень много. Это первое. Второе, мы считаем, что действительно президент в своей речи уделил достаточное внимание именно малому и среднему бизнесу, что, в общем-то, очень положительно воспринято, в том числе и членами «Опоры России», и бизнесом в целом. Ну и я считаю, что действительно в рамках вот этого форума появилось новое направление, форум креативных индустрий, где задействовано также значительное количество малых компаний, средних компаний. Поэтому мы считаем, что, наверное, вот эти основные вехи, которые нам запомнятся.
Скажите, сложилось ли у вас ощущение, впечатление того, что буквально там через 2-3, может быть, через полгода именно комфортно будет развивать мелкий и средний бизнес или, может быть, даже открывать какой-то новый средний мелкий бизнес? Создаются действительно такие условия, при которых можно будет легко этим заниматься?
Ну, вы знаете, по крайней мере, мы движемся в правильном направлении. Возможно, движемся мы вперед очень медленно, и нам хотелось бы, чтобы скорость была выше. Но, тем не менее, мы, например, увидели, услышали, что объявлен пилотный проект для общей ПИТа об освобождении от уплаты НДС при выручке до 2 миллиардов рублей в год. Действительно, и туристический сектор, и тот сектор общепита, где выручка меньше, они говорили о том, что тех мер, которые предложены, недостаточно. Но мы увидели заявление того же вице-премьера Белоусова о том, что при успешном, собственно говоря, старте вот этого пилотного проекта, эта норма может быть распространена и на другие малые и средние компании. То есть мы видим, что, собственно говоря, увеличивается доля закупки малого и среднего бизнеса в госзакупках. Это тоже хорошо. Сокращаются сроки оплаты по государственным контрактам практически в два раза. Ну, да, это хороший, как бы такой плацдарм. Ну, нам, конечно, хотелось бы, чтобы таких вот инициатив было больше, чтобы они касались большего спектра малых и средних компаний.
Наталья Ивановна, вот звучало такое мнение, что ничего особо нового на форуме в этом году там не прозвучало, и каких-то приоритетных стратегий высказано не было. Ну, каждый год встречаются, за исключением 20-го, подписывают там многомиллиардные соглашения, меморандумы, говорят о том, что да, бизнесу надо помогать, бизнесу разному надо помогать, и да, Россия заинтересована в том, чтобы развивать свой бизнес, и чтобы он становился международным и так далее и тому подобное. Но какого-то, наверное, чего-то уникального не происходит. Согласны ли вы с этим или нет?
Ну, вы знаете, вот по моему глубокому убеждению, вот такая площадка бизнес-форума, она для иного. Она для контактов, она для общения, она для диалога. И откровенно я не ожидала услышать что-то действительно прорывное вот на этих площадках. Но наоборот, мне кажется, что была возможность обсудить самые разные вопросы. И вот, наверное, вот эти предложения, они, может быть, будут консолидированы и доведены такой вот высокой площадке, в том числе и до уровня правительства. Поэтому мне кажется, что нужно правильно оценивать вот этот механизм международных экономических форумов и, ну, наверное, не предъявлять к нему чересчур вот такие вот завышенные требования и ожидания.
Наталья Ивановна, вот по поводу налогообложения бизнеса хотел пару вопросов вам задать. Мы слышим со стороны властей, что достаточно комфортная система налогообложения существует в России, но когда начинаешь разговаривать непосредственно с бизнесменами, причем и крупными, и средней руки, они говорят, что очень много скрытых налогов, и получается, что достаточно много приходится отдавать в казну где-то чуть ли не половину прибыли, и выживать с каждым годом становится все сложнее.
В этом... Знаете, да, я, наверное, действительно соглашусь с этой позицией. И мы много раз говорим, что хорошо, где-то сокращаются, уменьшаются налоги, начинают расти тарифы, поэтому вот бизнес на себе, вот, наверное, в полной мере ту систему налогообложения, которая должна стимулировать к развитию бизнеса, он пока не ощущает.
бизнес не ощущает. Если говорить про развитие системы налогообложения, есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы вот эта налоговая нагрузка, налоговое бремя постепенно снижалось? Все прекрасно понимают, что сейчас в мире в целом и непосредственно в России достаточно такая пикантная, я бы сказал, ситуация, когда действительно пополнение бюджета необходимо для того, чтобы обеспечивать социальные обязательства государства, но тем не менее в перспективе есть ли какие-то предпосылки на то, чтобы бизнесу не было так, скажем так, обременительны эти налоги?
Знаете, я уверена, что да. И подчас есть какая-то, например, позиция Минфина, которая вот жестко стоит на тех принципах, на которых он стоял. И даже любые как бы наши доказательства в отношении того, что не будет нанесен, не будет выпадения бюджета, они порой не воспринимаются. То есть нам действительно нужно, наверное, переходить на такую систему, когда мы немножко заглядываем в будущее и смотрим, что может дать бизнес в плане пополнения бюджета, а не рассматривать вот малый и средний бизнес как такую вот дойную корову. Более того, собственно говоря, я уверена, что именно этим обусловлено значительное время в речи президента, которое уделено малому и среднему бизнесу. Есть совершенно четкое понимание того, что без малого и среднего бизнеса страна не может развиваться. И вот развитие этого бизнеса, в том числе инновационного, технологического, это задача номер один для, для развития экономики и создания вот такого вот баланса. Потому что, как это ни печально, даже банкротство малых компаний, оно не дает такого вот сильного негативного влияния на экономику в целом. И совершенно очевидно, что проседание крупных компаний, оно сразу сокрушительно бьет по экономике. Поэтому я вот уверена, несмотря на то, что, конечно, крупный бизнес точно так же говорит о необходимости преференции, поддержки, вот я считаю, что для малого бизнеса такие условия обязательно должны быть созданы, и для этого есть предпосылки.
Спасибо вам большое, Наталья Ивановна. Наталья Золотых, кандидат экономических наук, вице-президент «Опоры России», была с нами на прямой связи. При езде на электросамокатах без аварий, увы, не обходятся. Чаще всего в городах-миллионников, в связи с чем в Москве задумались о введении правил езды на этих электросамокатах. А Москва в этом может стать пионером. По словам заммэра столицы Максима Лексутова, городские власти готовят к утверждению ряд мер, которые помогут, не ограничивая передвижение, упорядочить езду на этом виде транспорта. За соблюдением правил будет следить госавтоинспекция. Например, скорость движения не выше пешеходного потока, если человек едет по тротуарам, где ходят люди. Прокатные электросамокаты в целом будут ограничены по скорости движения до 25 км в час, а в парковой зоне не выше 15 км в час.
На федеральном уровне также прорабатывается инициатива о введении правил использования электровелосипедов, сегвеев, моноколес и других средств передвижения. Среди предложений ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов и работников курьерских служб, которые пользуются такими гаджетами. Согласно социсследованию, почти половина россиян, среди них мужчин больше 52%, женщин 45%, выступают как раз-таки за ограничение вождения самокатами. В СПЧ уверены, что необходимо ввести ответственность для тех, кто будет нарушать правила.
С нами на связи директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель Координационного совета Федерации автовладельцев в России Сергей Канаев. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Владимирович, я вот с удивлением для себя недавно обнаружил, что Россия чуть ли не пионер не только, вот, может быть, по части ограничения скорости, но и вообще по вот такой массовой распространенности электросамокатов в городе, потому что я посмотрел по европейским примерам. В Великобритании, насколько я понимаю, вообще запрещено их иметь в частном пользовании. Есть только несколько, вот недавно они одобрили несколько компаний, которые в пилотном режиме будут, значит, предоставлять их в аренду.
Да,
и ровно на основании того, что не очень понятно, куда и к чему их причислять. Потому что по дороге они, наверное, все-таки не могут ездить, но и по пешеходным дорогам тоже, в общем, их движение представляет опасность.
Здесь, смотрите, основная сложность во всем мире, причем не только у нас, не могут определиться, куда их причислить. То есть самое ближайшее – это две категории – велосипед или мопед. Мопед – это, соответственно, регистрация в ГИБДД, любая категория открытая, начиная от А, заканчивая Е, и вы можете управлять мопедом, либо это велосипед. Если велосипед, тогда все эти их называют средства мобильного передвижения, они тогда должны передвигаться все по пешеходным дорожкам, по велосипедным дорожкам и так далее. Но что у нас делают? У нас по велосипедным дорожкам, как раз электросамокатам, запрещают передвигаться, то есть и как бы причисляют к мопедам.
Серьезно? А я вот всегда старался кататься именно по велодорожкам, просто потому, что вы не мешаете.
Именно так. Это за исключением зон, где выделены там в парках и так далее. Про них я не говорю. Я вот говорю, как сейчас есть на данный момент.
Да.
Теперь мы, если мы их выпускаем на проезжую часть, то никто не говорит о том, что люди должны знать правила дорожного движения, как там передвигаться, потому что они не будут же на электросамокате останавливаться там и двигаться как пешеход. То есть здесь подразумевается двигаться как мопед. Мопед, соответственно, двигается со всем потоком одновременно. И в данном случае возникает серьезная проблема. Люди, не имеющие лицензии на право управления транспортным средством, по сути, выезжают на проезжую часть и
являются полноправными участниками дорожного движения.
Да.
И тогда они обязательно должны быть в шлемах и в каких-то других средствах защиты, там, не знаю, на налокотники, на колени.
Они должны иметь лицензию, если они хотят быть полноправными участниками. В этом основная проблема в Европе. И Англия не исключение, и Франция, и Германия. То есть они все говорят, если у нас есть электросамокаты, нужно с ними что-то сделать. Где они будут передвигаться? Если по дорогам общего пользования, то первое нужно начинать с чего? Я понимаю, что там можно рекомендательный характер носить, можно обязать носить шлемы, там, наколенники и так далее. Но самое главное, люди не имеют лицензии, но двигаются на проезжей части. И предлагается регулировать это все ГИБДД, если вы последние новости. Как ГИБДД будет регулировать, если ничего нету возможности такой? У человека нет лицензии, у человека нет никакого регистрационного знака, причем регистрационные знаки в Европе, вы знаете, да, эту проблему решили, когда говорят, как можно повесить на электросамокат, впереди и сзади знаки. Да, невозможно, их можно зато чипировать. И вот с помощью чипирования можно много, конечно, решить проблем. И с помощью арендованных как раз электросамокатов, когда вот Максим Станиславович, наш Лексутов, сказал, что мы вот сделаем ограничения, но это все для арендованных, не для частных. Теперь нужно разобраться с частными. А ведь у нас не Англия, и у нас уже количество
частных... Там их очень много, да.
Это уже намного превышает, чем количество арендованных. То есть кто за них будет отвечать?
Сергей
вот
Владимирович.
Основные проблемы, никто не знает, как их решить пока.
Еще одна позиция. Запретить вообще к одной бабушке. В парковых зонах, пожалуйста.
Или в каких-то выделенных районах.
Вне парковых зон пешочками передвигайтесь, у вас ножки есть.
Запретить развитие прогресса, я всегда считаю, это путь никуда. Главное его... Вот знаете, как хорошая пословица была? Не можешь остановить, возглавь. Вот здесь нужно правильно возглавить. Вот то, о чем вы говорите, создать определенный... Вот первое, с чего бы я начал, это определил бы статус. По моему мнению, это должен быть статус велосипеда. Никак не мопеда, ничего. Соответственно, он не может выезжать на проезжую часть, если имеется возможность передвигаться по пешеходным дорожкам.
А почему не создать новую категорию, там, средств индивидуального передвижения какую-нибудь?
Она есть. Там уже много всего... Все, много написали, но я вам говорю, что она в данном случае подразумевает выезд на проезжую часть. Угу. Я здесь однозначно против, потому что люди не имеют лицензии, то есть не имеют водительского удостоверения. Как они могут выезжать на проезжую часть, не зная правил дорожного движения?
Никак.
Если у них есть любая категория, я не спорю, пожалуйста, выезжайте, но это уже для лиц точно старше 16 лет, потому что даже на мотоцикл там 16 лет, и раньше вы не можете получить лицензию.
Я буквально... Сегодня видел такой случай, когда родители впереди именно по проезжей части ехали на электросамокате, а за ними следом маленький их сынок тоже на электросамокате. И они, главное, едут впереди, он сзади. Что с ним происходит, они практически не видят. И он в результате столкнулся с женщиной серебряного возраста.
Какая
упал, естественно, расплакался, там травмы. Но получается такая ситуация, что еще и ответственность нужно вводить за...
По шлемам бы этим родителям. водителям надавать бы
по шлемам,
по-хорошему.
Соответственно, чтобы ввести ответственность, нужно регламентировать их как минимум как транспортные средства, то есть в регистрации в ГИБДД, я говорю, чипованные, соответственно, номера и так далее, и лицензии. Но я говорю, что я бы сейчас не рисковал. Мне вот опыт Германии в этом отношении намного ближе. То есть они склоняются к тому, что это все-таки обычный велосипед. Передвигаются, ну, конечно, я понимаю, что Германия, отличие велосипедных дорожек от Москвы, от наших даже центральных городов, ну, вы представляете, в разы, да. То есть там пешеходные дорожки везде, велосипедные дорожки параллельно пешеходным тоже везде. Они пришли к выводу, что они вот передвигаются там. Соответственно, пока не будет как бы изучена статистика, то есть для развития прогресса этого хватает, для возможности передвигаться людям этого тоже хватает. А дальше они говорят, что будем смотреть,
а дальше
как
посмотрим.
Развиваться эти мобильные...
Ну да, видимо, у нас тоже только такой путь наблюдать и, по крайней мере, хоть как-то это урегулировать на начальном этапе. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель Координационного совета Федерации автовладельцев России, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Отпустили, но обстоятельства ЧП в Новосибирске выясняются. Полицейский, случайно застреливший нарушителя на трассе Сибирь, освобожден из-под стражи по распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Инспектор ДПС дал подписку о невыезде. Назначена служебная проверка на Александра Гусева. Напомню, было заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Следствие при возбужденном уголовном деле вправе избирать меры пресечения по своему усмотрению, поясняет адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры» Владислав Качерин.
Конкретно мерами пресечения могут быть как подписка о невыезде, допустим, так и арест. Или залог, или вообще домашний арест. То есть есть разные варианты, которые могут быть применены в качестве меры пресечения в отношении конкретного лица. И в данном случае, насколько я понимаю, следствие пришло к выводу, есть сомнения в том, что сотрудник полиции виновен в данной ситуации, да, поэтому, видимо, ему меру пресечения смягчили.
С нами на связи редактор радио «Комсомольское право Новосибирск» Вадим Алексеев. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, как народ реагирует на происходящее в связи с ЧП на трассе Сибирь?
Народ по-разному реагирует. Одни говорят, что совершенно правомерно сотрудника отпустили, он все правильно сделал. И как это принято, говорят, в США бы в таких случаях отстреливали бы, даже не думая, ничего бы не было. А другие говорят прямо противоположно, ни за что застрелил ребенка. Ну, конечно, не ребенок, он 19 лет. Ну, суть в том, что позиция людей диаметрально противоположна, и люди активно спорят об этом.
Угу. Сами по себе парни, вот насколько они заслуживают того, что к ним достаточно строго отнеслись правоохранительные органы, и там уголовные дела возбуждены, и грозят заключения, штрафы?
Ну, это закон. Закон, если ты противодействуешь сотруднику полиции, оскорбляешь, вступаешь в какую-то схватку по закону, конечно, ты подлежишь ответственности, поэтому все, по-моему, совершенно логично.
А если говорить об общественниках, о правозащитниках, там какие мнения?
Нет, здесь мнения тоже разные, но здесь, видите, начинает примешиваться такой национальный колорит, то есть тут уже такие вещи, что вот многое себе позволяют, кавказской внешности, ну, что, конечно, является чистой водой спекуляции, потому что, на мой взгляд, у преступности нет национальности. Но общественность вот активно занимается, пишут жалобы, письма, помогают собирать деньги на адвокатов, ну, и в том числе, как я уже говорил, начинают и на национальной почве эту ситуацию.
Слушайте, Вадим, вот все-таки профессиональное сообщество, полицейские, там, бывшие отставники, действующие, как-то комментируют эту историю? По их мнению, коллега, что, действительно превысил полномочия или как? Или и там по-разному?
Ну, есть четкий регламент действия с оружием. Оружие не должно стрелять, если ты не сделал предупреждение, не выстрелил в воздух, и уж тем более пистолет не должен срабатывать нечаянно. Я думаю, здесь очевидно неумение человека обращаться с оружием. Это неофициально подтверждают сотрудники и правоохранительных органов, и любой эксперт. Конечно, такого быть не должно, это ненормально. Но дело в том, что это же неумышленное преступление. Вот важная деталь. То есть руки у него растут из не того места, но умысла не было.
Просто иногда возникают такие вопросы у общественности. Не поспешили ли освободить из-под стражи полицейского? Может быть, нужно было подождать?
Ну, общественность должна учитывать, что есть законы, в данном случае освобождают из-под стражи руководство. То есть не виной, либо невиновностью, а совершенно другими мотивами. Ведь мера пресечения избирается, исходя из других совершенно факторов. Uh-huh. Может ли человек скрыться, помешать следствию? И так далее, и так далее.
Ну да, и в этом случае, видимо, суд счел, что подписка о невыезде будет вполне достаточно.
Не отменяет возможного потом наказания.
Ну да, это мы, безусловно, будем следить тогда за ходом судебного разбирательства и, безусловно, будем этим делом интересоваться. Спасибо вам большое, Вадим. Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» Новосибирск, был с нами на связи.
В первых рядах.